Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов 6 минут. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. И твиттер еще у нас есть. Говорит МСК в одно слово латиницей. В общем, найдете нас каким-нибудь образом. Я, ну что могу сказать? Могу сказать, что со мной здоровается Кирилл Елагин. Доброе утро. Александр. Кто еще? Молодой патриот. Очень рад меня слышать. Боже, как приятно. Александр Лист, Сега, Алексей Лысенко, Сергей жалуются на то, что Симферопольское шоссе, 8-й километр, пробки в сторону Москвы. Просто ужас, как жалко, что нет трех исполнений желаний, как у Аладдина. Дмитрий желает нам бодрого утра. Так, что-то у нас еще есть. Много всего замечательного. Шеф-комендор Дмитрий Родионов. В общем, все, вы здесь все, это замечательно. Виктор 26 тоже с нами. Так, друзья мои, что у меня сегодня для вас есть? У меня есть много всяких разных новостюшечек, таких, знаете, средней степени свежести, но в конце концов выходные же были, никто же их не отменял, правильно? И напоминаю, что сегодня у нас какое число? 3 июня, третий день лета, а вот первый день лета у нас это что? Международный день защиты детей. И в этом свете... наши коллеги из журнала «За рулем» совместно с кем там, с «Автостатом», по-моему, провели исследование и выяснили, насколько часто и регулярно российские водители используют автокресло для детишек своих. И, в общем, неплохие результаты на самом деле. 85% водителей ведут себя как ответственные родители, всегда используют детское кресло при перевозке ребенка, ну, если, конечно же, не врут. А вот остальные 15 ведут себя так себе, потому что почти 6% из них надеются на русское авось, то есть считают, что если короткое расстояние, то тогда ничего не может произойти, все нормально. 2,5% делают это все дело только для вида, чтобы не быть оштрафованными за нарушение. Еще 0,5% где-то не используют, у них лежит в багажнике. Ну и что там еще? И, по-моему, просто лень кому-то еще. Вот такая ситуация. В этом свете что мы делаем? Конечно, запускаем голосование. Итак, 134-21-35 я использую автокресло, 134-21-36 я не использую автокресло, меня, в общем, это все мало беспокоит, ерунду какую-то придумали, дорогущее оно еще и к тому же. Так, что вы мне тут по этому поводу пишете, ужасно интересно. Так, Максим Некрасов, здравствуйте. Славка тоже, здравствуйте. И Фритюр тоже здесь, и Киберенок. Боже мой, как хорошо. Сергей Владимирович жалуется на то, что Дмитровка у нас плохая в области. Серега тоже здесь. Деревенский парень тоже к нам здесь присоединился. В общем так, 7373948, я хочу слать, что вы думаете по поводу использования автокресел, причем не только в личном автомобиле, но и, например, в такси, в каршеринге. Таскаете ли вы это кресло с собой каким-то образом? Ну, какая-то такая, в общем, тема-то вечная на самом деле. Кресло стоит денег. Кресло весит довольно прилично, особенно если оно маленькое. Ну, в смысле, если ребенок маленький. Оно мешается, болтается и страшно раздражает, и еще и место занимает в машине. Используете или нет? 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Ой, звук алло. Выключаем, да, алло.
Да, здравствуйте, Андрей Жуковский, работаю в такси, и такая ситуация. Для своих детей однозначно вот, использую автокресло, вот, у меня старшему уже 17, он вырос у меня в автокресле. Вот. А вот по такси очень часто родители почему-то пытаются сэкономить на здоровье и на жизни своего ребенка, заказывают просто машину без автокресла. И потом начинается очень много проблем именно из-за того, что водители отказываются везти, мотивируя просто даже безопасность, не то что штрафами или еще чем-то.
Ну, между прочим, там штраф довольно приличный.
Простите, еще раз?
Там довольно приличный штраф за неиспользование автокресла для ребенка.
Ну, там, да, приличный штраф, 3000 рублей, но даже не в этом дело. Когда начинаешь объяснять родителям то, что, ну, это же безопасность вашего ребенка, а не нет, вот давайте поедем так.
И как?
То есть, абсолютно. Но я отказываюсь возить детей без автокресла.
А у вас есть такая возможность, ну, чисто техническая, я не знаю, так, чтобы на вас потом не нажаловались и не понизили вам рейтинг, я не знаю, там, что еще у вас делают в таких случаях?
А в случае отказа там есть сноска, то, что пассажир не указал автокресло, то есть я абсолютно спокойно...
То есть такая техническая возможность есть, и, в общем, вы здесь спокойно?
Да, конечно.
Очень хорошо, спасибо вам, очень интересно, читаю ваше сообщение в нашем телеграм-боте, который называется «Говорит МСК-бот». Так, деревенский парень всегда ребенка возил в кресле, а вырос, сам пристегивается и говорит: «Не надо, пристегнись». Это о чем вы... понятно. Так, пока ребенок подрастал, всегда в автокресле и в недешевом, я за безопасность, пишет нам Алексей. А Александр Лист говорит: у меня Volvo, там встроенное детское кресло имеется и не мешает, и всегда с собой. Пайк использовал, использую и буду использовать в случае очередного ребенка. Шеф-комендор: без кресла не поеду с детьми, мало того, я даже не трогаюсь, пока они не пристегнутся. Принципиально они привыкли и сами уже пристегиваются. Какие хорошие. Даже такси только с двумя креслами для двух детей заказываю, иначе не еду, пишет нам почтальон Стечкин. Алекса предлагает поговорить про поездку на море на машине. Алекса, если бы я бы ездил на море, хоть на машине, хоть не на машине, я бы с вами с удовольствием поговорила. А так я что, разве чего-нибудь знаю об этом? 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, Николай.
Да, Николай.
По поводу такси и детских кресел вообще там много коллизий возникает. Первое, то, что если такси перевозит ребенка без детских кресел, это уже не штраф, а состав уголовной статьи. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Так мало кто задумывается, в том числе из водителей.
Так.
Второе. Очень много детей, которые просто не приучены сидеть в кресле. То есть их фиксируешь, это начинаются истерики, прочие падения, скандалы. Там дети истошно кричат. Это тоже проблема, потому что... Дети есть автомобильные, а есть совсем не автомобильные. Вот это вторая проблема.
Вы имеете в виду автомобильные, не автомобильные, в смысле, что их не приучили, или в смысле, что они сами по себе такие?
Конечно. Это вторая проблема.
Угу.
А третья проблема – это какой-то странный подход одного, например, я скажу, из агрегаторов к этому. Я, например, с 2012 года возил море, то есть большое количество детей, никогда проблем не было. У меня и кресло есть, и бустер в машине. Но по каким-то таким неведанным мне, а ведомым только агрегатору причинам, я теперь доступ к детским заказам просто не имею. И когда мне попадаются дети, то есть пассажиры с детьми, которые вызвали обычную машину, они все говорят: с детским креслом машину вызвать невозможно.
Интересно.
Да.
Это что у нас за агрегатор такой? Давайте уж.
Кто у нас самый агрегатор, самый вызывающий нарекания?
Сами назовите. У нас таких много. Знаете, я хочу, чтобы вы назвали, в конце концов. Зачем вы меня провоцируете?
Ну, принадлежащий знаменитому нашему поисковому порталу.
Вот как. Слушайте, нет, просто я-то совершенно спокойно заказываю такси с детским креслом у агрегатора принадлежащего.
Долго ищется машина. То есть люди неоднократно мне жаловались на это.
Понятно, спасибо. Так, Авиш пишет, что автокресла вовсе даже недорогие. Посмотрите на Авито, они дешевле на 50-70%. Ну, во-первых, они бэушные. Авиш, вы опасаетесь своего ребенка в бывшее в употреблении кресла? А? Такой вопрос. Алексей Лысенко спрашивает, будет ли бодрящая музычка фоном. Пожалуйста. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, Евгений, здравствуйте.
Да.
Александр Домодедов, по поводу детских кресел. Смотрите, ну, в Москве и в ближайшем Подмосковье такси с детскими креслами построить как попроще. А если чуть подальше в область уехать, у меня вот, например, родители глубоко в Московской области живут, мы ездили к ним в гости, и там целая проблема вызвать такси с детским креслом. Бустеры есть в такси, а вот детских кресел практически нет. Мы очень долго искали машину, чтобы было именно детское кресло, а не бустер, потому что ребенок еще маленький, чтобы в бустере сидеть, пристегивать.
Mm-hmm. Вот как. Интересно, хорошо, да. Я вас понял. То есть вы хотите сказать, что, может быть, вот эти 15%, которые не используют детское кресло, это те ребята, которые живут не в Москве, у них большие проблемы просто с самими креслами? Ну, там же, в такси.
Ну, может быть. Ну, вот я сам с такой проблемой столкнулся. Сам-то мало всегда в машине кресло стоит. Ребенка всегда, если перевожу, то перевожу только в кресле, в пристегнутом состоянии. Не ради того, чтобы не выписали штраф, а на случай, да, не дай бог, но всякое в жизни случается. Безопасность, она все-таки превыше всего. А безопасность своего ребенка тем более.
Хорошо, спасибо. Интересно, никогда не задумывался о том, что сложно, оказывается, в других городах, может быть, вызвать... такси с детским креслом. Сергей пишет, что у него двойняшки, мальчик и девочка. Я за безопасность своих любимых. Если я в себе уверен как водитель, то не уверен в других. Сергей, это у вас два кресла стоит в машине. То есть назад к вам уже не сесть, я так понимаю, да, если там стоит два кресла. И вы, тем не менее, все равно выступаете за безопасность. Какой вы хороший человек. Так, 687-й пишет, автокресло это хорошо, нужно только выбирать хорошее. Лет 7 дочка из кресла перешла на специальный сертифицированный ремень-накладку, пристегивается сама без напоминания и без проблем. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Артем, город Москва. Я таксист, я одно время возил это кресло, но это настолько, во-первых, заказы очень редко, да. Во-вторых, она занимает место, потом люди, которые с багажом, сесть не могут. Потом очень часто после детей приходится отмывать эти салон, да?
То есть вы просто от детей отказались и все, да?
Да, но дело в том, что еще и виноваты пассажиры, потому что вот в день мне 2-3 заказа стабильно, когда я приезжаю, выходит мамочка с маленьким ребенком, и начинается вот это вот, а вот нас всегда возят без кресел, все такое. И просто я хочу напомнить таксистам, которые сейчас нас слушают, то когда он сажает ребенка без кресла, он попадает под 238 статью Уголовного кодекса. Не под штраф 3000. Вот. А под статью Уголовного кодекса это оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности. Там штраф от 100 до 500 тысяч, либо от 2 до 6 лет тюрьмы.
По поводу кресел, вот с чем я регулярно сталкиваюсь, когда я заказываю такси с детским креслом, это то, что очень долго ждать. Ну, то есть, если так машина ко мне приедет через 5 минут, а так она приедет через 15, это очень раздражает. Я женщина нервная.
Потому что, да, а потому что мало машин с креслами. Здесь дело в том, что заказов с креслами не так много, очень много заказывают, специально экономят деньги. То есть люди открыто говорят, а что я должен 100 рублей переплачивать за то, что вы меня с креслом повезете? Вот здесь дело в том, что мне же его надо установить, кресло, да? То есть я помню, мне каждый раз вот это изофикс, закрепить его, потом снять, да? Потому что, ну, меня не каждый закажет с детьми.
Конечно.
То есть вот.
Да. Ну вот я сейчас здесь... прям при вас открываю, собственно, свое приложение с такси, и у меня тут возникает один вопрос. У меня здесь нет ничего, чтобы мне позволило перевозить ребенка до 9 месяцев. Это кресло от 9 месяцев до 3-4 лет, до 18 килограммов.
Нету. Вот этих люлей вообще в такси нет.
Да. Вот это в Яндексе. Говорят, что где-то есть, но в Яндексе нет. То есть вот если ребенку...
Смотрите, есть, если вы будете заказывать автомобиль не через агрегатор, а по старинке через телефон, там, да, например, там, ну, там, ну, какой-то...
Что, так можно?
Парка. Да, конечно, вы заказываете, и просто вы заранее указываете, вы можете на следующий день, там, ну, заказать, сделать заказ, да, он будет дороже, но тогда уже будет и люлька, и все. Но тут, понимаете, либо вы закажете так вот через телефон, ну, либо через приложение, там, ну, условно, возьмем какой-нибудь Мосттакси, то аэропорт будет стоить, там, 1500, а не 900 рублей, как на Яндексе. Понимаете, то есть, ну и многие люди, естественно, выбирают 900 рублей, а не 1500, вот, а так, если вы укажете, что маленький ребенок, вот, когда есть заказы через диспетчерские, что забрать надо из там, ну, роженицу, то специально приедет машина с, ну, специальной люлькой.
То есть это возможно, будет, потому что я недавно сталкивалась, если честно, у меня просто ребенок-то уже не 9-месячный, поэтому я как-то не задумывалась о том, что совсем маленького невозможно перевозить, оказывается, в такси, но вы утверждаете,
да,
что
нет,
это возможно просто...
по заказу.
Угу, вот, по заказу.
Есть, ну, не через агрегатор, да.
Да.
Вот. Ладно, спасибо.
Спасибо вам. Адик, доброе утро. Пишет, что очень радуется, когда он меня слышит. Очень здорово. Почтальон Стечки нам рассказывает о том, что существует специальное детское такси, в котором все есть. Кирилл рассказывает, что на М4 адская пробка от видного до МКАДа. Да что вы говорите? Мне кажется, там все время пробка, разве нет? Так, бушная или не новая, нет разницы, говорит Алексей Лысенко, постирать можно, если грязная. А вдруг там какие-нибудь механизмы важные сломаны, я не знаю, там все эти фиксации, крепления, еще что-нибудь. Постирать можно, если грязно, так это если оно если чехол снимается, а если не снимается. Не знаю. В общем, бэушное кресло у меня вызывает вопросы, если честно. Машины же берут бывшие в употребление, говорит Алексей Лысенко. Ну, кто-то берет, кто-то не берет. А люлька обычно индивидуально. Так что тут такой вопрос, говорит Станислав. Вот. Вот именно об этом я и говорю. Тем более, если это совсем маленький ребенок, которого вы только что, простите, родили. И забирать нужно его из роддома. И вы его положите в люльку, в которой лежал какой-то чужой ребенок? Ну, не знаю. Я подумала бы, могу ли я положить своего ребенка, свежерожденного, в какое-то бывшее употребление. Кресло, скажем так. Вот Станислав со мной, между прочим, согласен. Так, люлька должна быть своя, утверждает Пайк. А Станислав говорит, ее использовать можно потом. Да, конечно, переносить ребенка, например, пока он еще не может сидеть, лежать и все такое. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Что-то я еще помню про
детей. Доброе утро, Юрий, Москва.
Да.
Я хотел сказать, что вот для своего ребенка новорожденного мы купили бэушную как бы люльку вот у друзей, вот абсолютно в идеальном состоянии, когда ну как бы вообще без проблем, вот и продали другим своим друзьям, в принципе без проблем.
Ну, видите, это можно от друзей друзьям что-нибудь передавать.
Знаете, сейчас такое время, каждый родитель пытается купить своему ребенку самое дорогое, самое лучшее. Вот мы только портим своих детей.
Ладно, хорошо, я вас поняла. Это такой философский вопрос. Наше голосование, давайте на него посмотрим. 90, ой, какая статистика, боже. Вот я всегда говорю, что самые сознательные слушатели, это слушатели радиостанции «Говорит Москва». 94% нашей аудитории используют детское автокресло всегда. И только 6 каких-то странных несознательных людей, 6%, почему-то это детское кресло не используют. Ну ладно. В чем проблема купить свою люльку? Цена вопроса 3000 рублей, пишет нам Пайк. Ну, что я могу вам сказать? Я могу сказать, что у нас сейчас на 7 баллов в центр оценивается 600 энтузиастов. По данным Яндекса, 2% у нас в целом по городу. Рязанский проспект на пятерочку и туда и обратно. Волгоградский 7% в центр. Единичка из центра. Садовое кольцо на востоке на единичку. Трешка на востоке тоже на единичку. МКАД на востоке тоже на единичку. Зависло, что ли, что-то у меня. А так, в общем и целом, печальнее всего, судя по моей вот этой красивой карте от Центра организации дорожного движения, на востоке МКАДа самая-самая неприятная история. Там вот все ярко-ярко-малинового цвета. Так, Сергей Васильевич говорит, бушное кресло вас смущает, а использованное в такси всеми подряд нет. Использованное в такси всеми подряд меня не смущает, если мой ребенок немножечко постарше, а не только что родился. Вот я только об этом. Свежерожденный ребенок? Да, свежерожденный ребенок. Именно так, я специально это сказала. Это называется сарказм. Игорь Николаев, не волнуйтесь. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло, давайте.
Да, здравствуйте, меня зовут Иван.
Да, Иван.
Знаете, я слушаю про ваши кресла, про то, ну, какие-то механизмы, но никто не смотрит просто на водителя. У нас не водители сидят в такси за рулем, понимаете, а люди, кому просто некуда деться. Он вчера вообще не знал, что такое руль. О каких вы креслах вообще говорите? Вот я водитель, я вам уже один раз звонил, профессионал. Ну, все хотят за 200 рублей уехать, ну, как бы на другой конец города, понимаете?
Ну, я не уехала сегодня за 200 рублей на другой конец города, понимаете? Вот как-то не сложилось у меня, а так хотелось. Ну, как? Не то, чтобы сильно хотелось.
Нет, ну, видите, вы же, ну, как бы хотите уехать за 200 рублей, и вам это все равно, кто за рулем.
Нет.
А за рулем я вижу, кто, потому что я тоже таксист, но я москвич.
Ну, а что, москвич это знак качества? Что за...
Нет, я говорю про стаж, понимаете? Я один раз уже звонил, и, ну и многие говорили, ой, подумаешь, у него там стаж. Да это важно, понимаете, стаж в такси. А не то, что просто люди в этих автомобилях живут. Вы знаете, что люди в этих автомобилях живут?
Ну, это же их право, правда?
Так, а люди садятся, и вы говорите о каких-то креслах. О безопасности нужно говорить прежде всего водителя, о профессионализме его.
Так, Иван, у вас есть кресло детское в машине?
Конечно, есть.
Вы его регулярно используете?
Ну, стараюсь, да.
То есть все-таки иногда не используете? Я сейчас вас подлавливаю, вы чувствуете, да? Я прям нападаю на вас.
Да, могу, я иногда просто, может быть, ну, немножко, ну, не гордо, но в своем профессионализме, ну, как бы я не сомневаюсь, да, хотя вот такие водители...
А водитель, который в соседней машине живет, как вы только что сказали, в своем профессионализме сомневается.
Но, опять же, у меня голова работает из-за себя, из-за того парня, понимаете? Поэтому я как-то так...
Ой, ну ладно, прекратите, ну так не бывает. Ну что вы мне рассказываете? Вы думаете, нет, я машину никогда не видела?
Уже один раз в эфире, как, ну, не бывает, ну, как бы за такие деньги, как я в аэропорт вожу, я помню такой эфир.
Да, а я тоже помню, что вы возите... Помню, Иван, что вы возите в аэропорт за 3000 рублей. Мне сразу страшно становится. Спасибо, что вы позвонили. Так, Волкман опять, наверное, называет Ивана хвостуном. Смотрите, как все хорошо пошло, учитывая, вдруг развеселились. Ты проснулись, что ли? Как взрослых заставить пристегиваться на заднем сиденье? У меня знакомый таксист даже не начинает движение, пока все не пристегнутся. Через агрегатор он не работает, нам рассказывает Станислав. Николай, нам важно, поэтому мы ездим на каршеринге. Вам важно что? Николай, пожалуйста, уточните мне. Будьте столь любезны. Пайк интересуется по поводу нашего голосования. 6% слушателей, которые не используют детские кресла, они детей своих с деревьев сорвали? Хороший вопрос. Михаил спрашивает, где Роман? Роман тестирует, по-моему, Шкоду. Где-то в Азии. Что-то там такое происходит. Так, вот вернется и расскажет. Такси не пользуюсь, так как вижу, кто за рулем, говорит настоящий гражданин. 609-й говорит, он прав, имея в виду, не знаю кого, Сергей Строгина. Нам звонит Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Гораздо важный вопрос, который всех нас обманули, реально обманули, что якобы проходит медосмотр, якобы проходит технический там осмотр. Вы видите, у каждого во дворе стоят такси. Вышел человек, извините, но немного не похоже на нас. Он сел в машину и поехал. Курил он, пил он, никого это не интересует. Он сел и поехал. Многие из них такси используют как свой частный автомобиль. И это он заплатил агрегатору и просто на нем...
Нет, слушайте, Сергей, простите, я вас буду выключать, потому что мы говорим сейчас с вами не о такси, мы говорим о детских креслах, у меня же об этом. Так, Адя говорит, что он против, так сказать, кресел, которые используют другие дети. Говорит, своих детей у меня нет. Нет, детей у меня, говорит, нет, но своих я катал бы только на своем кресле. Вот такая вот история. Так, что еще у нас есть? У 6% есть запасные дети, по всей видимости. Нет, ну, в принципе, если есть запасные дети, то, наверное, можно действительно их не пристегивать. Опять-таки, если у вас их слишком много, ну, тоже вариант. 7373948, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вы знаете, хотел бы сказать, что вот, ну, лично я кресло всегда использую, и по поводу вот ПУ кресел. Ну вот у меня кресло шло в комплекте с коляской, так называемое 3 в 1.
Да, вот. Есть такое.
Люлька от 0 до года. Ну, фактически я ребенка, ну, может быть, 10 раз в нем провез. То есть,
мне кажется, они идеально... ближе к году уже что-то там дети не очень в нем сидят, там нужно менять.
Ну, они, да, они после года уже начинают там ручками, ножками там все это вот это шебуршать. А так вот до года люльку, мне кажется, спокойно можно брать БУ и в ней перевозить и экономить на этом. Вот. А так, конечно, по поводу такси, это проблема. Мы тоже пару раз пользовались и заказывали именно детское такси. Оно, его долго ждать, его надо где-то за 1.5 часа заказывать. Вот. И стоимость там примерно в 2-3 раза выше, чем просто вот через агрегатора. Так что вот такие вот дела.
Нет, знаете, стоимость меня сейчас меньше смущает, чем 1.5 часа, за который нужно его заказывать. Вот 1.5 часа прям по сердечку мне бьют.
Ну, это может быть из-за того, что мы в область заказывали. В Москве это, ну, чуть меньше по времени было бы.
Угу.
А так, ну, как область? Химки возле МКАДа, поэтому...
Ну, да, практически Москва. Практически Москва, да.
Практически Москва, да.
Да.
Вот. Один раз за 1.5 часа, второй где-то раз в час ждали. Ну, то есть надо заранее заказывать. А так приезжает машина, даже может минивэн приехать, скажем, и коляску можно погрузить, и люлька стоит. То есть все как бы... Все
очень удобно. Да, спасибо, спасибо. Алексей Лысенко говорит, постели пленку, если ты такой брезгливый. Ну, вот еще и пленку я буду в такси с собой носить. Кресло свое, пленку постели. Кошмар какой. Кто-то будет вообще оказывать качественные услуги или нет? 7:30. Катерина Звягинцева пришла нам рассказывать новости. После новостей продолжим.
Моторы.
7:35. Моторы на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Молодой патриот спрашивает, сколько дней я собираюсь вас радовать по утрам? 4. вот до четверга буду радовать, а в пятницу к вам приедет Роман и расскажет, что там нового придумали в Шкоде Кодиак. Как-то так будет, наверное. Адик сообщает нам, что во всем мире в такси работают приезжие. Ну что ж вы такие истерички? Сега говорит, что жена периодически вызывает машину по тарифу детский. Там стоят хорошие кресла. 0,90 и задает риторический, даже я бы сказал, философский вопрос. Лет 10-15 назад кресел не было нигде. Как мы вообще передвигались? Ой, 0,90. Если честно, иногда я когда с детьми имею дело, с этими новыми вот этими детьми всякими, которым там говорят рюкзак какой-то с ортопедической, с этой спинкой. Тут я такую штуку увидела. Знаете, чтобы ручку правильно держать, такая насадка на ручку, чтобы там пальцы были в правильном положении. Я это когда увидела, думаю, господи, как мы вообще писать-то научились? В общем, в принципе, у меня вопрос тоже есть. Как вообще мы выжили вот без всех этих приспособлений увлекательных? От детского кресла до держателя для ручки. Но с другой стороны... Раньше же как-то там и зубы лечили без анестезии, и машины были без кондиционеров, а сейчас вроде прогресс, да, мы же идем вперед, жизнь как-то развивается, нет? Такси с креслом только в больших городах, пишет нам 777-й, и Подмосковье, в регионах такого нет вообще, когда просишь с креслом такси, просто отменяют заказ. Так, что у нас еще есть? Кресло свое личное в такси. Это как? Покупал кресло на Авито, проверил все механизмы и крепления. Чехлы все снимаются, стираются. Сделано потому, что дети их приходится часто снимать. Не детей, я так понимаю, а чехлы. В целом дело личное. Переплачивать не вижу смысла. Так, Роман на даче гуляет, говорит 275-й. Это он вчера, наверное, на даче гулял, а сегодня уже нет. Как-то так. Что у нас еще есть? Есть много всяких разных сообщений. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит, МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Андрей спрашивает, сколько у меня татуировок. Внезапно. Одна, Андрей, вы можете ее разглядеть у меня в инстаграмчике, пожалуйста. 7373948. Заканчиваем эту тему. Вот последний звонок, давайте, резюмируйте.
Здрасте. Хотел, знаете, сказать, как заказывать такси, чтобы попалось и хорошее кресло, и хороший водитель. О. Это вот, ну, на 300 рублей просто переплачиваешь, если там, ну, небольшое расстояние, и просто заказываешь комфортнее машину. Приезжает и водитель получше, и машина получше.
Ну, вообще, комфорт плюс я обычно заказываю, если честно.
Ну, вот, минимум. Это нормально. Просто люди, ну, которые вот, ну, вот это самое дешевое, а потом ноют, что плохое такси. Ну, а что вы хотели за эти деньги?
Вот, это я люблю такое, спасибо. Это была такая рекомендация от нашего слушателя. Давайте пойдем дальше. У меня есть, ну, всякое разное. Вот, например, про платные парковки в области. Хотите поговорить? Мне кажется, вам должно понравиться.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Так, что у нас с платными парковками в Московской области? Что там у нас собирается, уже принят в трех чтениях закон, который дает правительству Подмосковья право определять максимальную стоимость платных парковок в регионе, а также вводит ряд ограничений на их расположение. Вот по поводу ограничений на их расположение у нас тут следующее, потому что в Москве такого нет, а вот в Подмосковье будет. Платные парковки нельзя размещать на участках, прилегающих к спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, организациям культуры, зданиям органов власти, а также на земле, которая относится к общему имуществу многоквартирных домов. То есть, я так понимаю, речь идет о дворах. Кроме того, закон устанавливает, что платные парковки на участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, должны быть бесплатными с 21 часа до 7 часов в будние дни, а также в воскресенье и праздничные нерабочие дни. Такая вот ситуация. В общем, в Подмосковье вам будет немножечко полегче, чем у нас здесь в Москве, на улице Пятницкая, на которой парковка стоит 380 рублей в час. То есть на машине так особо на работу не поедешь. 7373948, телефон прямого эфира. Я хочу, чтобы вы рассказали мне что-нибудь о платных парковках. Я знаю, что вы очень любите эту тему. Я знаю, что платные парковки, это, по мнению наших сограждан, вообще чуть ли не главная проблема Москвы. Мы с Виктором Петровым в эти выходные обсуждали эту тему, и чуть ли там не больше половины, а нет, вру, 26% опрошенных заявили, что платные парковки – это главная проблема в Москве. Других-то у нас проблем, конечно же, нету. Алексей пишет, что не 380. Что не 380? На Пятницкой не 380, 380 натурально. Вот. На Большой Татарской 200 всего-навсего. А так что можно, пожалуйста. Если что, имеете полное право. Я хочу, чтобы вы позвонили мне и рассказали, что вы думаете по поводу платных парковок в Московской области и по поводу По поводу платных парковок в целом, что ли, я не знаю даже как-то. Попробуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Значит, да, хорошие дела делаем с утра. Значит, Люберецкий район, так как я, как Виктор, 26-е Подмосковье. Но все начинается, значит, собрание жильцов дома для начала вот эти вот, как ее, шлагбаумы и все такое прочее. Но в некоторых местах уже начинают, как говорится, ставить эти самые парковочные платные места. Ну и, как говорится, до нашего брата доберутся. Но, ребята,
ну, тоже добираются. Можно,
а? Ну,
а что вас смущает,
консенсус.
Виктор?
Да-да, Жень.
А что вас смущает, собственно? Ну, то есть, ну, в Москве нормально сказать, люди живут, да, с платными парковками, а меня, вы не хотите?
Уважаемый Евгений, меня, значит, смущает девиз такой, понимаете? Я, конечно, не старый баркас, я фрегат с парусами. Значит, автомобиль не роскошь, а средство передвижения. А сейчас на что он похож? Это как дойная корова, только и всего вот так вот. Я уж не говорю...
Виктор, ну перестаньте, но... это все, я не слышу никакого конструктива, я слышу только какие-то общие слова. Я хочу конкретику, почему вам не нравятся платные парковки в Подмосковье, в конце концов. Нет, вам, в принципе, не нравится ничего платного, это нормально, мне тоже не нравится. А вот, ну почему платные парковки вам не нравятся? Так, платные парковки — это вовсе не проблема Москвы, это проблема водителей, пишет нам 994-й, это, кстати, золотые слова. Вообще, я вам так скажу, автомобиль — это, в принципе, проблема водителей. Я вчера, когда за первое ТО заплатила, ой, знаете, полдня, мне кажется, переживала. Вот, честное слово, и до сих пор еще немножечко переживаю. Вот если пришлете велокардину, буду очень счастлива. Деревенский парень, как вы там живете? Как живем? С трудом, деревенский парень. Выживаем, мучаемся. Сколько, спрашивает меня Алексей, заплатил вчера за первое свое ТО? 26 тысяч рублей, Алексей. Очень переживаю, понимаете? Это масло поменяло. Ничего себе. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Слушайте, Евгений, Владислав, Москва.
Да, Владислав,
ну,
давайте.
Ну, знаете, я, в принципе, не против платных парковок, я вам скажу честно.
Ой, откуда же вы такой взялись сознательный?
Ну, я по Москве езжу на двух видах транспорта, на метро и на каршеринге, это очень удобно.
Это правда.
Но в Подмосковье нет метро и нет каршеринга.
Каршеринг, я думаю, придет. Он пока еще не... Но он собирается.
Ну, я вот их умоляю, потому что я работаю в Зеленограде, живу в Химках, и у меня получается, ну, вот каршерингом я вообще не могу пользоваться. То есть, ну, у меня аренду в Зеленограде не прекратить никак. Метро нет, ну, станция Крюкова, если брать электричку, далековато.
Да, это правда. Держитесь, вы дождетесь, я уверена. В хорошем смысле.
Да, поэтому, ну, сначала надо... сделать инфраструктуру альтернативную, а потом уже, ну, ставить платные парковки. Я думаю, что это будет правильно, если уж пришло к этому.
Хорошо, спасибо. Так, Кошкин говорит, красиво жить не запретишь. Да кто бы жил красиво? Кошкин, кто этот человек, который так красиво живет? Константин, Евгения, лично вам готов рассказать способ, как избавиться от необходимости платить за парковки в Москве. Константин, так расскажите же! Я, может быть, даже не буду читать в эфире. Об этом Олег спрашивает, что 26 тысяч, что Феррари? Да если бы, Олег, если бы это была Феррари. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Ну, давайте про платные парковки зовут. В Москве. Да.
Ну, на самом деле, непонятная история, потому что вот взять там подмосковные города, да, вот, допустим, тоже видно, еще что-то. Очень плохая инфраструктура с точки зрения дорог. Город вечно стоит. Тут не то, что негде... парковки, ну, бесплатные, да, найти, как бы просто с этим тяжело, банально.
Слушайте, того, чтобы... ну, может быть, когда они станут платными, их сразу станет больше?
Нет, вы поймите, смотрите, для того, чтобы организовать парковки, да, это должны быть предусмотрены определенные карманы вдоль дорог, да, куда эту парковку можно врезать, чтобы она не мешала движению. Согласны?
Согласна, абсолютно.
Сама инфраструктура города не предусматривает расширение дорожного покрытия настолько, чтобы организовать эти парковки. То есть, я к чему? Потому что, если это будут пытаться делать, к примеру, в Ленинском районе, это приведет к сокращению вообще доступной для жителей парковочной площади, особенно в центре города, потому что здесь просто банально, кроме административных зданий, школ, медучреждений, Все остальное — это внутренние домовые территории. Тут парковаться банально негде.
Тогда получается, что у вас в Видном не будет никаких платных парковок,
да,
потому что, как мы
да
поняли,
вот
рядышком-то со спортивными, медицинскими и государственными учреждениями ничего нельзя делать, а в придомовых территориях тоже нельзя делать платную парковку.
Ну вот парковку. Да, и получается непонятная ситуация. Но если они начнут появляться, тогда за счет чего? Потому что то, что, как правило, та идея, которая заносится сверху, она появляться будет. Это давайте смотреть правде в глаза, да, и спрашивать.
Давайте смотреть, как будет. Это будет выглядеть в Видном. Вот это прям любопытно.
Вот интересно.
Интересно.
Вот
давайте дождемся, интересно. Посмотрим. Спасибо. Кошкин пишет: я за парковки, но в Новокосине их не хватает. 652-й. Мы хотели европейского порядка на дорогах, но не знали, что за это надо платить. Вот представляете, 652-й, удивительное рядом. 840-й требует наладить сеть платных туалетных в лесах Подмосковья. Это было бы здорово, кстати, 860-й. Давно пора. Так, Алексей мне прислал фотографию чего? Чего-чего-чего, какой-то парковки с номером 2109, это не Пятницкая или моя случайно? Почему-то там 50 и 150, может быть, в разных местах по-разному? Вот у нас здесь, рядом с нашей радиостанцией, все как-то очень грустно. Шеф-комендор, нравится мое платье, спасибо, шеф-комендор, это очень здорово. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе.
Про платные парковки говорим еще?
Обязательно, в Подмосковье только, не в Москве.
Ну, в принципе, в Подмосковье, как, в целом положительно, но вопрос в том, как их будут вводить. Если будут так, как у нас, когда там половина, совершенно примкадных районов, как Северная Тушина, где я живу, то непонятно зачем, где как бы они были не нужны. А если где-то, где центр города вот загружен, его нужно как-то разгрузить туда, платные парковки, конечно, ну, как средство.
Ну, это, собственно, довольно эффективное средство, как показывает практика.
Да, да, совершенно верно. Просто здесь вопрос в том, что вот если затронуть там тему района, где я живу, то ну там говорят, вот у вас старая застройка, там будет реновация, там появятся места во дворах, все будет хорошо. Вот у нас сейчас проект реновации представили жителям, там не то, что там поликлинику негде строить, и мест нет, то есть как бы, куда люди денут свои машины, вообще непонятно. А еще и здесь тоже платная парковка. Поэтому, не знаю. Вопрос, как это все делать.
Понятно, спасибо, Константин. Я все-таки прочитаю ваше сообщение, потому что я думала, вы там какой-нибудь хитрый способ предлагаете, а вы предлагаете законный. Есть приложение «Помощник Москвы», это приложение для фиксации нарушений. За 50 нарушений 40 часов бесплатной парковки. Я найду 50 нарушений, я думаю, в течение даже, ну, в течение недели точно, а так, если поднапрячься, то гораздо быстрее, потому что люди почему-то по-прежнему продолжают парковаться на тротуарах. Для меня это очень большое удивление, я правда не понимаю. Так, Тимофей Пшеничный. Платные парковки нельзя обустраивать рядом с соцобъектами в Подмосковье или в Москве? Я работаю в районе Большой Пироговской врачом, социальных мест кот наплакал. В Подмосковье. В Москве, пожалуйста, платные парковки, как мы знаем, и у больницы, и у школы, и у всего остального у нас существуют. А вот в Подмосковье нет никак. Так давайте в деревнях платные парковки организуем, говорит Михаил 444. Давайте. Обязательно. Очень хорошо, наверное, будет. Вот как приедете, так и будете парковаться за денежку. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу парковок в Видном. Предыдущий звонивший,
да,
сказал, что мест нет. В Видном несколько ЖК есть с подземными парковками.
Сейчас вам расскажу, что там, оно, что там очень дорого.
Нет, 500 000 рублей, что для Москвы даже очень-очень хорошо.
Ну, Видное не Москва.
3 километра от Москвы.
4. Ну ладно.
Парковки пустые.
Парковки пустые. Никто не хочет платить 500 тысяч рублей за то, чтобы иметь... Слушайте, я бы за 500 тысяч купила бы себе парковочное место.
Вот я себе купил. Вот все те, кто купил себе квартиры, как бизнес-классы считаются по-видновски, все считают, что вот переплачивать зачем.
Слушайте, тут другое, понимаете? Я сейчас вам расскажу, как я в этой ситуации рассуждаю. Если у тебя квартира стоит 5 миллионов, то значит ты как бы получается за 10% покупаешь еще и место. Дорого. А если она стоит у тебя вообще там 3,5 или 4, например, то 500 тысяч – это прям существенная часть от стоимости квартиры. То есть 500 тысяч – это не очень много, если у тебя квартира стоит 10 миллионов, то вроде как бы где 10, там 10,5. А когда...
У меня во дворе стоят несколько машин стоимостью 7 и больше миллионов.
На улице?
На улице.
Я сейчас заплачу. Правда.
Поэтому я за платные парковки и за то, чтобы ставили знаки и эвакуировали машину. Тогда все начнут парковаться, как положено, не на газонах.
Ой, какие вы сознательные все-таки у нас есть слушатели. Спасибо, купила за 500 тысяч места, отлично, говорит Анна. Анна, это классно, 500 тысяч, отличная цена для парковочного места, прям реально классная. 652-й рассказывает мне, как сэкономить на втором ТО. Возьмите список запчастей, купите их в другом месте, оплатите только работу. В другом месте список запчастей у Алексея Гудошников ко мне пришел. Я тут жалуюсь, что я вчера 26 тысяч заплатила за первое ТО. Ты можешь себе представить такую ситуацию? Так, это какой у тебя микрофон? Не знаешь? Ой. Не знаешь? Да и я не знаю, какой это микрофон.
Вот этот микрофон. Я знаю, что ты 26 заплатила. Я тебе просто 10 фотографий прислал с большой татарской, что 150 стоит парковка, а не 200.
Ты? Это ты,
конечно,
да?
это я тут псих.
Боже мой, а что ты мне не написал-то, что...
А зачем? Я один из нас. Все, ну 150.
Я теперь как... Тебя надо как-то подписать.
Все
подожди, подожди, почему 180? Там же было 380.
150.
Господи, почему я все время паркуюсь за какие-то сумасшедшие деньги?
Я не знаю.
Почему я все время что-то где-то переплачиваю? Ты можешь себе представить, 150. Как мне тяжело живется?
Да.
За 150 сейчас
ты 26
прям...
тысяч за масло отдаешь.
Ну, там не только масло было, там еще было пара фильтров.
Но у тебя и не пола. У тебя...
Ну, не надо.
Это
зачем
секрет.
Мне нервировать?
Хорошая машина.
Хорошая, обычная, простая.
Спасибо.
Давай,
большое.
Приходи обязательно. Алексей Гудошников к нам заходил сейчас ненадолго. Такой вот приехал готовиться к программе к своей. Так, что-то у нас еще есть. Что? Потому что это видно, нафиг никому не нужно, говорит Николай. Вот поэтому там никто ничего не покупает. Корс мне прислал какую-то фотокарточку. Это вы что, хотите этим сказать? Не знаю. Так, 7373948. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Вот, вы знаете, я хоть и в Москве живу, да, но все равно считаю, что парковки должны быть обязательно у человека, который имеет машину, у него и должен быть и гараж, или что-то, где он должен ставить. Вот я живу у меня возле дома, я подъезжаю со своей парковки, со своего гаража, приезжаю с женой, за ребенком, чтобы на работу в школу отвезти. Весь двор забит машинами, половина из которых даже больше. Вообще не наши машины.
Вообще не ваши, это как? В смысле, не из двора?
Да, не те, кто живут в этом доме. Ну, то есть это вечная тема, она вообще нерешаемая никак. Притом. И вот еще немножко лирическое отступление, позвольте, Евгений.
Да, пожалуйста.
Вот все то, что у нас сейчас творится, да, вот ассоциация идет со сказкой Чиполлино. Единственным только отличием тем, что вот овощи, они в конце сказки хотя бы сумели собраться, чтобы свои права хоть как-то отстоять. У нас пока это не получается.
Мы стараемся. Мы обязательно
да,
стараемся. Да. Так, Варварка, гостиный двор, первые полчаса 190 рублей, каждый последующий час 1000, говорит нам пополамка. Ну, ни в чем себе не отказывайте. Красиво живете. Так, какая у вас машина? Вы нас всех заинтриговали, теперь спать не буду. Да ладно, перестаньте, никакая у меня не такая увлекательная машина, чтобы вы прям не спали. У меня BMW X1, правда новая. Правда в этом, в М-пакете, красивая. Но никакого люкса. Так, не продавать машины, если нет гаража или парковочного места, говорит нам Юрий Сильвер. Так, что у нас еще есть? Много всяких разных сообщений у нас есть. Но опять мы все по-русски. Вопрос не в том, какие парковки платные или нет. Их должно быть достаточно. Плата – это компенсирующая мера. Деньги должны идти не на новые паркоматы, а на создание новых парковочных мест, пишет нам 687-й. Так нет, дефицит он же всегда есть. Вот кто не готов платить за парковку, тот, собственно, и не приедет. Вот видите, я же сегодня на такси приехала, потому что я без Алексея Гудошникова, вот я не догадывалась о том, что у меня не 380 рублей здесь, а всего-навсего 150. За 150, конечно, приеду на машине, что уж теперь. Ладно, вру, конечно, не приеду, что я сумасшедшая. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Это, в общем-то, как говорится, еще передача не достала, но меня достало то, что у нас таксисты азиатских стран ставят машины во дворе, где-то 8-10 машин, и свои машины поставить вообще негде, это ужас какой-то. И как с ними бороться, даже не знаю.
Слушайте, ну они имеют полное право там поставить машину. Если у вас... Поставьте шлагбаум, тогда у вас не будет там таксисты из азиатской страны.
Вот они там живут, и на ночь все машины ставят, и, в общем-то, это...
Ну так они же там живут, так что же вы хотите?
Ну они снимают квартиры.
И что?
Ну,
нет, ты что? Сейчас вы прям меня вы сейчас вводите меня в возбуждение нездоровое. Я ж прям встала. И что? Они же снимают квартиру, они имеют полное право. парковаться у вас там во дворе?
Наверное, да.
Ну? А почему вы хотите с ними бороться?
Ой, да потому что приезжаешь и свою машину негде поставить, а все такси стоит.
Кошмар, но он же там живет. У него такая же своя машина, как у вас. Просто у него на ней расцветочка таксишная, она вас больше, больше напрягает. А если бы я там стояла?
Это же не их машина, а, как говорится, государственная.
Так это не важно. Во-первых, она вполне может быть их машиной просто с расцветочкой. А во-вторых, они на ней ездят. Ну, постоянно ездят. У него же не пять таких машин, а одна, раз он таксист.
Наверное, да.
Наверное, да. Вот видите, какой вы интересный. Я только собралась с вами спорить активно и прям вот возмущаться. А что-то нет. Так, пусть борется с соседом, который сдает им квартиру, говорит нам гешефтмахер. А ничего себе. Ничего себе. Кто первый поставил, того и тапки, говорит Александр. Вот чистая правда. Так, что еще у меня тут есть? Мне рассказывают о том, как все-таки меня сэкономит на ТО. Ох, господи, как хорошо, что вы все-таки здесь со мной все есть. Вы прям меня спасаете. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Почему-то, да, я сталкивался с такой проблемой. Буквально недавно человек подходил и также жаловался, что вот таксисты стоят во дворе.
Да.
Абсолютно поддерживаю вас. А полное право они имеют ставить во дворе. Живут они там, или он ставит в другом районе и уезжает на метро. Вот если там нет никаких запрещающих знаков, человек спокойно может поставить там машину хоть на год, хоть на два.
Ну, по большому счету,
да. И никто ему запретить не может, конечно. Просто вот поражает эта логика людей. Люди, живите по закону. Вот закон не запрещает человеку это делать. Значит, вы вообще повлиять на него никак не можете. И только этим нужно руководствоваться, а не чем другим. Я там живу, я там хочу свою машину поставить. Тебя это не должно волновать. Ты должен жить, как и все мы, по закону. И не кидайте, пожалуйста, бычки из машин. Так
ой,
бесит.
Ой, ужасно. Классно, классно, спасибо. Слушайте, мне кажется, нам надо запилить рубрику «Достало» сегодня. Вот. Она у нас завтра должна быть, но нет. Так, мне уже предлагают приехать сделать у вас. Одна машина на квартиру. А таксистов по 10 человек в одной квартире живет, 141-й нам сообщает. Не факт. Что вы за националисты такие? Вот так я изящно спрашиваю. Мама, Россия самая большая страна в мире, а машину поставить негде. Вот Япония, население сопоставимо с нами, 144 миллиона, миллиона у нас, 122 у них, машин, наверное, у них больше, площадь как Московская область, а мест хватает. Ну, мы не пионеры, просто власти должны этим озаботиться каким-то образом. Элтон Джон его спрашивает, обращаю ли я здесь на ошибки внимание, а то боится написать сообщение с ошибкой, не волнуйтесь, я не буду вас позорить, не обращаю. Потом, ну как разве вы можете написать сообщение с ошибкой, я в вас верю. Такси должны стоять в таксопарке, водители автобусов не ставят же автобусы во двор. Говорит Оля Оболонская. О как. Интересно. Мудро, наверное. А может быть и нет. Я не знаю. Слушайте, по поводу парковок во дворах, я тут столкнулась с увлекательной историей, решила, значит, поменять место, где я снимаю квартиру. И мне вместе с ключами от квартиры дали ключ от столбика парковочного такого. Это все, конечно, очень здорово и очень мило, что теперь у меня есть такой столбик, который я могу отодвинуть, поставить туда свою машину, потом, значит, задвинуть обратно столбик, и никуда кто-то больше не поставит. У меня вообще вопрос, насколько это законно. Потому что, если честно, мне кажется, что это немного странно. И не очень законно, не очень правильно, и вообще как-то несправедливо, что это за такие дворы с закрытыми парковками. Ну, правда, очень любопытно. Кто-нибудь знает что-нибудь об этом? С точки зрения там юридической. Может быть, мне какой-нибудь автоюрист позвонит уже после новостей. Иван говорит, что это незаконно. Вот и мне кажется, что это незаконно. Но хотелось бы какую-то правовую базу под это утверждение подвести, Иван, если вы что-нибудь в этом понимаете. ОК нам напоминает, что таксопарков давно уже не существует. Таксисты работают по 20 часов в сутки, не особо-то он там и стоит, говорит 275-й, рассуждая о дворе. Вот видите, а вот у кого-то стоит. Слушайте, друзья, я сейчас не буду уже принимать звонки, потому что новость у нас впереди. В общем, дворе это самозахват, говорит гешефтмахер. Нет, это не... Там, в принципе, вот такая парковка асфальтированная, и она вся закрыта. То есть не одно какое-то местечко со столбиком, а все вместе. И там уже жильцы как-то сами разбираются, но все равно мне представляется это немного странным. Если можете что-то по этому поводу сказать, давайте после новостей вы мне позвоните и расскажете.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». зовут Евгения Фомина. Доброе утро. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373 94 8. Татьяна Чернышкова или Чернышкова, простите, если я неправильно произнесла. Пользуясь случаем, хочу обратиться к пользователям каршеринга. Не ставьте каршеринговые машины во дворах. Они занимают место, а для них парковки бесплатные. Михаил желает нам всем доброго утра. Что у нас еще есть? Алексей тоже в студию, говорит 275-й. А то я работаю с 9, и редко получается его услышать. Алексей готовится. Простите, 275-й. Не могу я его отвлекать от ответственного дела подготовки к эфиру. Дмитрий Калашников пишет. 2 часа от Видного до 3-го транспортного кольца. Кошмар. Ужас. Ужас, Дмитрий, держитесь. Тогда, получается, служебные авто тоже должны стоять на каких-то базах. Как их определить? Они внешне ничем не отличаются. Такси не будет, люди найдут, до чего докопаться. Нытики, говорит 946-й. Суровый человек, 946-й. Дайте мне, пожалуйста, правовую базу под столбики во дворе, которые закрывают парковку от людей, которые не живут в этом дворе. То есть я бы еще поняла бы шлагбаум, но шлагбаума там нет. Вроде шлагбаум можем, так отчего же не поставить столбики? Не знаю, не пойму. Мне кажется, это как-то немного странно. Так, правовая база проста. Если место собственности, то все окей, говорит Николай. Так в какой же оно может быть собственности, если это, ну, городская земля? Во дворе не может быть никакой собственности. Мне кажется, собственность может быть где-то там, на подземной парковке. В общем, творится самозахват. Вот, да, как-то так. Если кооператив жильцов землю оформит, то законно, говорит Рамси Болтон. Интересно, интересно. Мазай говорит, что я для него приятный сюрприз. Ой, как приятно, боже мой, Мазай, а вы-то для меня какой приятный сюрприз. 7373948, ну-ка, давайте, расскажите мне про столбики. Здрасте.
Доброе утро. Да, я вам вот правовую как бы подоплеку не дам, но на реальном примере как бы.
Да, давайте.
Была такая ситуация, она есть, точнее, жители одного дома взяли и коллективно собрались, вот те, кто рядышком обычно стоит, и в рядок вкопали столбики, знаете, такие откидушки.
Знаю, вот я про них вам и рассказываю, да.
Вот. То есть, ну, как бы, понимаете, дом, получается, поделился на две части. Первая часть — это те, которые люди с совестью, моралью, достоинством и честью, да, а другие, mm-hmm. как бы...
А другие со столбиками. Наоборот.
Да, другие со столбиками. То есть, получается, с точки зрения правовой, это нарушение закона. Это самозахват, и в данном случае просто элементарным вызовом наряда полиции, как бы, особенно если человек прямо на месте занимается тем, что он его там поднимает или опускает этот столбик с ключиками, то выписывается штраф и обязуют демонтировать.
Угу. А вот. Участковый, он там, в принципе, никогда не проходил, что ли, мимо? Он сам про столбики не догадывается, что это странно?
Слушайте, у нас участковые, сотрудники полиции ходят мимо надписи там с рекламой на асфальте о продаже наркотиков, но никто ничего не делает годами. А тут вы о столбиках каких-то говорите. Ну, вот. Это нарушение закона, но суть даже в том, что люди-то, вы понимаете, как бы, ну, настолько это все морально и эгоистично, и подло, потому что другие же жители этого дома приезжают и не могут встать на пустые места, потому что там столбики подняты. То есть человек ничего, денег не платил за это дело, да, никаких прав он не имеет на это дело. Он просто взял, самозахватом захватил, он какой-то стал особенный, понимаете, потратив там 2000 рублей на установку этого столбика.
Понимаю, поэтому мне интересно, насколько это все правильно. Спасибо, что вы мне позвонили. Так, а не пора ли снимателям квартир домой вернуться, говорит 860-й. Слушайте, 860-й, мне возвращаться некуда. Я москвичка, я здесь родилась. И нет у меня никакого дома ни в каком другом месте. У меня и мама здесь родилась, то есть мне даже к маме и живет, соответственно, тоже здесь, и папа тоже. Ну, некуда, вообще мне некуда вернуться. Я местная. Так уж сложилось. Но все равно при этом снимаю квартиру. А что вы хотите? 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте. Евгения. Андрей, да. Жуковский. Значит, вот по поводу столбиков. У товарищества собственников жилья, если оно такое в доме существует, вся придомовая территория находится в собственности. Вот. И теоретически они могут на ней устраивать все, что они захотят, но согласно закону. То есть и парковочные места, и...
детскую площадку, не знаю, клумбу, шин.
Да. Что вот. Еще там? Но, как правило, дома все-таки у нас большие, квартир много, машин много, и парковочных мест на всех не хватает. То есть здесь сразу же лагерь делится на две части, у которых есть места и у которых нет мест. Вот как у человека, как говорил человек, который передо мной
звонил.
Да. Да. Вот. И, собственно, решить этот вопрос как-то мирно или через милицию, ну, вполне возможно, что это реально, но очень сложно, потому что, опять-таки, это товарищество собственника жилья, и на собрании собственников принимается решение о том, что делаются вот такие вот ограждения. То есть, если есть протокол, если есть какие-то фиксирующие бумаги о том, что все согласны, то здесь сделать уже практически ничего невозможно.
Я вас поняла, спасибо, любопытно. Придомовая территория не в собственности, а в аренде, утверждает Рамси Болтон. Так, Трутневский, вот так вот, наверное, фамилия у человека. Прилегающая к дому территория, коллективная собственность. Установка столбиков может решаться на общем собрании собственников. Это по закону. Иван, мы закрыли двор шлагбаумами, а после советом дома оформили землю в собственность всех владельцев и жильцов. Теперь правила устанавливаем сами. Роман требует уважать друг друга. Рамси Болтон, столбики – это незаконно, а вот шлагбаум ставить от имени собственников – это стандартная практика. В центре в каждом дворе такой шлагбаум. Это правда. Шлагбаум, ну, моих родителей тоже стоит шлагбаум во дворе, открывается он с телефона, ну, с определенных телефонов, которые в базу вбиты, ты с него звонишь, и открывается тебе шлагбаум 1, шлагбаум 2. Я вот все время со шлагбаумом разговариваю. Такая вот чудесная история. Так, право, эти гостевые парковки не имеют права их перекрывать, говорит Илья. Я не знаю, гостевая или не гостевая. В общем, столбики меня, если честно, удивили. Я думала, такого нет, что это какой-то пережиток прошлого. А нет, вот, пожалуйста, вот практически в центре Москвы можем такое встретить. Странная история, пытаюсь понять, насколько это законно и правильно. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, давайте.
Ну, смотрите, вот у меня перед домом парковка. Мы изначально, когда дом покупали, новостройку, мы покупали парковочное место.
Так.
Оно у меня оформлено в собственность, так же, как квартира, как отдельное, ну, как отдельный, скажем, участок земли. И оно принадлежит именно мне. Но это в Химках.
Ага.
Вот в новостройке. И поэтому я там могу ставить, ну, все, что угодно я могу туда ставить. Это мое личное
столбик
место.
И клумбу.
Да, но у меня двор еще закрыт ко всему. У меня во двор просто так не попадешь. У меня во дворе...
У вас двор без машин, по-модному?
У меня двор с машинами, но там строго отделенные места, которые привязаны к каждой квартире. Каждый собственник жилья купил себе парковочное место. А заехать во двор... Ну, даже зайти вы, скажем так, не сможете, если у вас не будет приглашения.
Угу, я вас поняла, спасибо. Зачем я оправдываюсь перед неизвестно кем? Москвичка или нет, я не оправдываюсь, может, я вообще хвастаюсь? Откуда вы знаете, что я делаю, оправдываюсь или хвастаюсь? Так, так, это я уже читала. Давайте последний звонок по этому поводу и пойдем дальше. У меня есть еще одна интересная тема. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Ну, вот мы разбираем уже проблему, которая у нас в каждом дворе. Хотелось бы понять, почему эта проблема возникла. И вот на примере своем... А вот я живу в Балашихе, Новоизмайлово район. Огромные пустые территории рядом есть, которые можно было там, если они зарезервированы под строительство какое-то, на время, пока вот оно ничего с этим участком не происходит, можно было бы там организовать парковки, что называется, для людей. И вот я смотрю, и таких мест много. Но мы там живем, как в муравейнике, ставим друг другу на головы, постоянно идет там эвакуация. И вот эта проблема, которая вообще не интересует наши местные власти, вообще, по-моему, все власти в нашей России. Вот это, к сожалению, так.
Сейчас и на вас нападут, скажешь, что зачем же вы там купили? Вы что, не видели, что там 100-500 миллионов квартир?
Я купил, и у меня такой график, что у меня проблем практически нет. Я приезжаю либо там, проблемы есть, но все равно я нахожу место, где поставить. Там в другом районе, или не районе, а в другом доме или что-то. Я никогда не нарушаю, не ставлю там под знаки. Но вы подскажите, а где можно было купить, чтобы не было такой проблемы? По-моему,
да,
это проблема.
Я не знаю.
У меня только, я вот на дачу приезжаю на свою, у меня там нет этих проблем. Можно 5 машин загнать на участок, и вообще нет проблемы. Все.
Хороший участок у вас, что могу сказать. Спасибо. Цена парковочного места в народном гараже 500 тысяч рублей. Пусть сделают дешевле, говорит 652-й. 500 тысяч рублей, какая прекрасная цена. Ну, правда, отличная цена, разве нет? Для парковочного места в Москве это прям классно, это прям недорого. Учитывая, что, не знаю, в подземных гаражах все это дело начинается от 1,5 миллионов, и то, если вы найдете, и то где-нибудь на этапе строительства. А вот когда уже все построено, никаких 500 тысяч рублей, конечно же, нет. Вот. Какое счастье, что я живу в Сокольниках всю свою жизнь, говорит Рамси Болтон. Наверное, счастье, хороший район, Сокольники. Что я могу вам сказать, Рамси Болтон? Повезло вам. Так, что у меня еще есть? У меня есть, смотрите, классная история о том, как вас обманывают, и нас, и вас, и всех обманывают в автомобильных салонах при покупке автомобиля. Очень мне нравится эта история. Смотрите, пришли, значит, люди, стали выяснять контроль, методом контрольной закупки, как их там, как нас там всех обманывают. Так. Какой интересный девелопер. Вывели общедомовую в частную и продают, а жители-то и не в курсе, говорит Алексей. Это вы про парковочное место на... во дворе, да? Классно, классно. Иван, пора запрещать покупку авто без парковочного места. И еще что тут есть? Ой, все, все, все. Давайте, давайте все-таки про обманывающих нас автодилеров. Вот такая вот история. Смотрите, что-то не так. Во-первых, при заключении договора купли-продажи за счет кредита внезапно выяснялось, что процентная ставка по нему не 5,9, а сколько? А сколько? От 20-22 фактически после заключения договора. Это вот российская газета нам про такое рассказывает. Я попыталась сейчас просто избежать слова «озвучено», потому что оно здесь совершенно никуда не годится. Так, что тут еще есть? Значит, фиксированная ставка сначала вырастает с 4,5% до почти 8%, а в договоре она уже 16,7%, а потом, когда ты подписываешь, вдруг внезапно оказывается, что она 22%. Очень неприятная история. Когда клиент пытается от этого дела отказаться, если он внимательно вдруг читает документ, то ПТС и СНИЛС ему возвращают только после того, как он вызывает полицию, потому что так говорят, все нормально, читать надо было заранее. В общем, пытались обмануть при помощи этого кредитного договора. У меня к вам вопрос. Каким же образом вы читаете кредитные договоры или вообще вы договоры при покупке автомобиля? Ну, как это вообще все у вас должно происходить? Причем, ну, это же вроде бы не с рук, это же вроде бы в автосалоне, где мы не ожидаем никакого подвоха. Казалось бы, или нет? Так, давайте, 7373948, мне кто-нибудь позвонит и расскажет, как сделать так, чтобы никто никого не обманывал. Или о том, как вы внимательно читаете договор, или о том, что вы приходите на сделку всегда с юристом и с полицией, и с большой и кусачей собакой. Ну, я не знаю, как вы решаете этот вопрос. Чтобы вас не обманули при покупке автомобиля, в начале договора, потом деньги, а потом ПТС, говорит, что 52-й. Интересно, а если вы в кредит машину покупаете, то вам же потом его выплачивать, а вы так, оп, в договоре обнаружили, что у вас ставочка совершенно другая. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Ой, алло.
Алло, да, снова здравствуйте. Смотрите, у меня была ситуация, я покупал в официальном салоне машину новую без кредита.
Так.
И как бы встал вопрос о том, что я говорю, мне вот эта машина устраивает, но мне вот нужно 3 дня, чтобы там деньги собрать, да, и прийти заплатить. Вот, нехорошо. Я говорю, можно ли зарезервировать как-то так, чтобы мне не продали? Конечно, можно. Вот мне сидите в кассу, заплатите 15 тысяч рублей, и как бы я вам сейчас договор принесу, подпишите.
Так.
Я говорю, давайте сначала я его почитаю. Вот, ну и получается, читаю я этот договор, и там написано, что вносишь залог. А я еще перед этим спрашиваю, говорю, слушайте, ну вот там как бы все, если там...
Да, войдет ли этот залог в стоимость автомобиля?
Да, могу я вернуть его обратно? Да, конечно, все, залог вернете. Я читаю от пункта о том, что если я там не приобретаю данный автомобиль, то мало того, что залог не возвращается, я еще обязан 50 тысяч рублей сверху доплатить за то, что отказался от приобретения. Как именно конкретно этого автомобиля. То есть, понимаете, это в официальном салоне, официальном дилере, я не буду называть.
Ну нет уж, называйте. Я настаиваю. Да, давайте. Нет, называйте.
Ну, его уже все равно не существует, он уже закрыл.
Вот, потому что он так вот работал по-свински.
Ну вот, но это вот все официально было, понимаете. Вот пункт, не прочитал бы пункт, и очень бы мог попасть, если бы там что-то не получилось.
Очень бы сильно удивились, да, я поняла, спасибо. Машину надо покупать у крупных дилеров, а не у салонов-одиночек. Меньше вероятность, что вас обманут, утверждает Роман. Самый честный, в кавычках, автосалон находится на Каширке, АТЦ Москва, говорит нам Раш и Рэш. А там разве кто-то покупает еще что-нибудь? Мне всегда удивительно это, если честно. Так, что еще? Взял потребительский кредит, зарплатная карта под хороший процент. Купил за наличку. Необремененная по страховке каска и машина не в залоге, говорит Дмитрий. Что еще тут у меня есть? Продавайте свои ведра, оставить только такси и каршеринг. Места занимайте, так что таксистам негде припарковаться, чтобы утром из подъезда выйти и отвезти вас, господ, говорит 946-й. Такой вот приятный человек. 946. Вообще, вы довольно агрессивный, кстати. Человек-человеку волк, подвох везде, говорит РМ. И Андрей Горинчик говорит нам о том, что факел опять взорвался в капоте. Не отправил уже Катерине Звягинцеву эту информацию, там пускай разбираются. 7373948. Телефон прямого эфира. Говорим о том, как с нами работают в автосалонах. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Виталий, Москва.
Да, Виталий.
Что хотел бы сказать по этому вопросу? Значит, любой договор можно в любом случае оспорить. Да, любой кредитный договор, либо договор купли-продажи автомобиля. Единственное, на что, значит, автосалоны ссылаются, когда человек подписывает договор, они еще заставляют под не давлением, а под обязательством писать собственноручно расписку. Что я такой-то получил, значит, автомобиль, значит, ознакомлен со всеми условиями, в том числе и процентной ставкой и так далее и тому подобное. И потом уже в суде, если это всплывает, они показывают, вот, уважаемый суд, смотрите, значит, расписка собственноручно, и суды на это очень легко соглашаются и, в принципе, отказывают истцам в удовлетворении требований расторжения договора. Поэтому здесь самая большая проблема, всегда надо, всегда читать досконально условия договора, предмет, стоимость, процент изначально, и подписывать, и желательно все время это, значит, записывать. У всех есть гаджеты, телефоны, можно аудио, видео записывать. Это не проблема. Вот что я хотел сказать.
Ого, вот так вот. Значит, за процент, процесс заключения договора на приобретение автомобиля мы должны записывать на диктофон. Очень интересно. А еще договор взял, прочитал и держишь в руках до подписи, говорит 652-й. А то подменят еще договор. Татьяна рассказывает, что купила автомобиль в потребительский кредит. Сбербанк онлайн прочитал тщательно текст договора, только потом нажала кнопочку «Согласен». 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так.
Владимир.
Да, Владимир.
Я наперед хотел сказать, наперед. Вот позвонит сейчас какой-нибудь человек и скажет, что надо читать, надо смотреть, где же ваши головы, где же еще что-то. И вот я наперед хочу, или вперед, этого человека хочу сказать, что заранее поставлены я как клиент, или мы как клиенты, заранее в неравное положение. Ведь там же штат, там же машина, там же они нацелены на это уже. Чтобы обмануть, скажем так, ну я про те салоны какие-нибудь.
Которые обманывают.
Они нацелены уже на это. И то есть я заранее поставлен в неравные условия. Вот, и поэтому, да, читать надо, надо смотреть, надо читать. Но не всегда как бы так получается, потому что я-то пришел не с целью обмануть, а я пришел как добросовестный
как
покупатель.
Честный человек, а вас обманывают.
И мое отношение к ним... как к нормальной конторе, скажем так, они уже заранее настроены. И поэтому вот поэтому и получаются такие ситуации. Вот.
Спасибо, спасибо. Так, что у меня еще есть? У меня есть последний звонок, я его быстро принимаю, потом рассказываю вам веселую новость. Давайте так. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, да, здравствуйте, Михаил. Ну вот, предыдущий Владимир, с таким настроением нельзя покупать автомобиль. Продажа это что? Один хочет купить подешевле, другой хочет продать подороже.
Да, на рынке два дурака, да? Один продает,
да,
другой,
да,
покупает.
Да. Все из этого вытекающее остальное следствие. Значит так, смотрите, ну, стараюсь раз в 2-3 года менять автомобиль, новый, покупаю его от Салов только. Вот, ну, достаточно бюджетные автомобили, ну, не суть. А буквально 3 года назад была вообще на авторынке абсолютно другая ситуация, продавали действительно автомобили. Сейчас все автосалоны, официальные, неофициальные, ну, там, серые, черные, у них там вообще другая задача, да, но более-менее официальные и официальные, совсем белые представители, продают не автомобили, а продают кредиты, кредиты и страховые продукты. Так что, когда вы идете приобретать новый автомобиль, вы приобретаете лишь кредит, если это в кредит. Да, ну, сейчас все большинство автомобилей продают.
Это правда, очень люблю кредиты.
И страховые продукты, которые вы либо покупаете, либо не покупаете, продавец не обязан вас информировать, да, о тех или иных условиях. Заметили, поговорили, ну, вот вам в руки. Но с своей стороны они могут вам, например, зимнюю резину не подарить, ну, или,
да,
еще,
или
там...
коврики не подарить, а коврики-то,
да,
они, знаете,
да,
ли.
Сказать, ну, раз вы это увидели, заметили, тогда автомобиль вам будет стоить вот столько-то денег.
Такой вот вы неприятный человек, да.
Да, в итоге со всеми скидками, подарками получается, что вы на себя вешаете ярмо. Банка очень дорого, это очень дорого, реально.
Спасибо, Илья 572 пишет. Заранее просишь все бумаги, которые надо будет подписать, даешь читать юристу. Если нет, идешь в другой салон. А вообще у официальных дилеров я не помню случаев серьезных обманов. Но вот мне разве что резину меньшего радиуса подсунули один раз, но это же мелочь. Действительно, такая мелочь. Так, решение простое. Не гонитесь за выгоды, ходите в салоны с именем. Требует Мазай. Денис не покупает новое авто, покупает только свежие с маленьким пробегом и делает это с рук. Ну ладно, ладно, ладно. Так, короче, хотела вам веселенькую новость рассказать. Вот, и рассказываю. Смотрите, в Колумбии женщина поймала супруга на измене, а он, чтобы сохранить брак, согласился на ее условия. И условие заключалось в следующем. Раз уж он ее так сильно унизил, то значит, она будет унижать его. И, значит, она приказала ему раздеться и проехаться на крыше автомобиля. Казалось бы, что такого? Ну, в общем, он так полежал, там покатался немножечко, народ стал его снимать, и в результате человека оштрафовали на $150 в местной валюте за нарушение общественного порядка. Спасли ли они брак, совершенно неизвестно. Мне показалось, что новость совершенно замечательная, чудесная и увлекательная, вам должна понравиться. В общем, можете посмотреть, найти этот видосик, где джентльмен, уткнув лицо в полотенце, катается на крыше автомобиля для того, чтобы спасти свой брак. Такая вот ситуация. Так, еще читаю сообщение от Дмитрия. В Испании у сестры супруги, боже мой, сестра супруги, как интересно, за обнаруженный обман с процентами в договоре банк обязали выплачивать ипотеку на протяжении 2 лет. То есть 2 года ипотеки для сестры жены были бесплатными. Боже, какая прелесть. Как у них там все хорошо в Испании. Жалко, что у нас такого нет. Наверное. Пока ты не отдал деньги, не подписал бумаги, ты хозяин положения, говорит, что 52-й, а 946-й называют нам салон, который обманывал одного из наших слушателей. Утверждает, что это Дженсер. Ну, не знаю, не знаю, может быть. 7373948. Ой, а что вы мне хотите сказать? Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Да, Роман.
Здравствуйте. Вы знаете, всегда скептически относился к кредитным продуктам, пока вот недавно не столкнулся с покупкой нового автомобиля у официального дилера. Это BMW. Предложили замечательные условия. На год кредит не обошелся всего лишь в 5%. Забрали замечательно мой старый автомобиль по трейдину. Поэтому не всегда дилеры обманывают, и в том числе и по кредиту.
А еще они вам дали 15% на обслуживание, 5% на запчасти.
Никогда. Что? Не было такого.
Не было такого?
А, 5% скидку сделали на запчасти?
Да, да, скидку на запчасти 5%, 15% на обслуживание.
10% на запчасти и 15% на обслуживание. И 5% кредит.
И 5% кредит. И не знаю, что они еще вам сделали. И шиномонтаж подарили.
Нет, шиномонтаж не подарили.
Не подарили? Угу, понятно. Нет, ну тогда, значит, они обработочку это подарили керамику. Вам. Что-что?
50% сделали керамику.
Во, видите, все-таки что-то должны были сделать. Спасибо. Я же знаю, как они примерно работают, если вы берете у них кредит и сдаете еще и машину в трейд-ин. Там вообще можно, ой, столько всего приятного получить в подарочек в какой-то момент. Так, что еще у нас есть? У нас вот как раз про Дженсер, да, его больше нет, но мне в нем отлично продали, говорит Илья. А слушатель наш, который звонил, сказал, что ему там ничего отлично не продали. Так что, видите, кому-то повезло, кому-то не повезло. 8 часов, почти уже 30 минут. Впереди у нас новости, а потом мы с вами будем разговаривать. О чем мы с вами будем разговаривать? О тюнинге автомобилей, может быть, так что готовьтесь.
Моторы.
Так, 8 часов 35 минут. Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. Это программа «Моторы» на радио «Говорит Москва». И что мы здесь с вами обсуждаем? Я обещала вам поговорить о тюнинге. И давайте же немедленно расскажу вам новость. Значит так, с 1 июня в России вступили в силу новые правила для автомобилистов. Тюнинг транспортного средства теперь нужно согласовывать с ГИБДД. И это будет выглядеть следующим образом. То есть это будет вроде как бы попроще, а вроде как бы и посложнее, потому что теперь уже контроль будет понятным и прозрачным, как пытаются утверждать наши законодатели. Значит так, среди самых популярных у водителей изменений в конструкции транспортного средства перевод двигателя на газовое топливо, установка фаркопов для перевозки прицепов, монтаж экспедиционных багажников, силовых бамперов и тому подобное. До сих пор лишь немногие автовладельцы оформляли такой тюнинг из-за сложности и дороговизны процедуры. Между тем, переделки грозят штрафом и лишением регистрации. Вот теперь, согласно новым правилам, автовладелец должен получить в испытательной лаборатории заключение о предварительной технической экспертизе о том, что задуманные изменения возможны. Это заключение нужно предоставить ГИБДД, которая принимает окончательное решение. Среди оснований для отказа – превышение разрешенной максимальной массы автомобиля, уничтожение идентификационного номера или замена кузова, кабины или шасси за то, что не, на те, что не предусмотрены маркой данного автомобиля. Вот, в общем, после внесения изменений в конструкцию транспортного средства автомобилист должен вернуться в испытательную лабораторию для проверки тюнинга на безопасность и получения протокола проверки. А вот потом ты опять идешь в ГИБДД и получаешь там свидетельство о том, что ты внес изменения в регистрационные данные автомобиля. Очень сложная система. А теперь будет такая. Что вы делали? Так это не тюнинг, говорит Денис. Ну, слушайте, это называется тюнинг по закону. Такая вот красивая. Так, моя тема. Тема только ей уже 8 лет, говорит 275-й. Какую теме? 208 лет. Я не очень сейчас вас понимаю. Так, 7373948. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Алло, да.
Да, добрый день.
Добрый.
Ну, не знаю, я вот газ поставил на машину жене. В принципе, все процедуры, которые сейчас описаны, все так и было.
Тогда то в чем новшество?
Я получил заключение, потом, ну, это процедура длинная такая, слегка забюрократизированная, но она работает, и что тут нового? Я вот ничего нового не услышал.
Угу. То есть они как бы просто так сказали, что это новое, а на самом деле все это новое, хорошо забытое, старое. Просто, может, никто так не делал.
Да нет, ну оно так и работает. Вот. Ну, не знаю, вот газобаллонное оборудование стоит у супруги, да, было получено сначала заключение из этого...
Из лаборатории.
НАТИ, да, НАТИ. Официальная бумага. Ну, в принципе, этим занимаются те ребята, которые устанавливают оборудование. Они дают все заключения, у них уже есть полный список автомобилей, куда это встает безболезненно, на какое место это можно поставить безболезненно, без внесения дополнительных изменений в саму конструкцию кузова или шасси и так далее. Поэтому, ну, я вот вообще ничего нового не услышал.
Интересно. Интересно тогда, что они имеют в виду. Спасибо, Андрей. Так, я даже пороги на джип не ставил во избежание проблем с ГИБДД. А с требованием стекол, как говорит Олег Владимирович? Ой, там вообще отдельная история. Смотрите, в России могут ввести полный запрет на тонировку. Вообще полный-полный. Это, по мнению инициаторов этого законопроекта, позволит повысить уровень антитеррористической безопасности в стране. Такая вот ситуация. То есть они хотят запретить вообще тонировку любых машин спереди, сзади. Сейчас у нас только спереди нельзя, и лобовой нельзя тонировать. А будет нельзя вообще все-все-все. Вы не можете себе представить, как нам всем сразу станет весело житься. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Так, ну, по поводу тонировки или внесения...
А я прям уже про все сразу, вы чувствуете, я так, как Василиса.
Ну, смотрите, там по внесению изменений в конструкцию, я этим давно уже занимаюсь, как раз написал моя тема.
Угу.
Это тема технический регламент от 2011 года, который действует и работает уже очень много-много лет. Единственные изменения, которые внесли туда...
Так.
Это то, что в свое время получилось так, что лаборатории, которые не находились на территории округа, выдавали заключение. То есть, грубо говоря, вы получали заключение лаборатории, которая могла находиться где-нибудь в Мурманске.
Так.
И задавался вопрос, каким образом они у вас смотрели автомобиль и как они выдавали это заключение.
Ну, мы понимаем, каким образом. Вот как смотрели, так и выдавали.
Ну, как смотреть? Mm-hmm. Ну, как они могли
никак смотреть? Никак не смотрели, никак не выдали
дату. Это так, как сказал предыдущий слушатель, о том, что у вас получалось, что ему газовщики выдали все бланки.
Mm-hmm.
А не что лаборатория, что ли, на каком основании?
Так выдали? Они, конечно, ему выдадут все бланки, им же хочется поставить.
Там
да? Так, что? Ну, куда вы делись? Вернитесь.
Алло.
Да.
Алло. Так, смотрите, сейчас ситуация будет другая. Сейчас ситуация будет такая, что лаборатория обязательно должна вести фото-видеофиксацию того, что она делает, и она должна находиться обязательно именно в том округе, где вы находитесь. То есть, если вы на территории Москвы, значит, это на территории Москвы должно быть у вас. лаборатория находиться. Ну, либо в близлежащих там, ну, каких-то городах.
Ну, понятно, чтобы было точно понятно, что вас действительно смотрели, а не так, да, по почте, да, электронной прислали, да, разрешение.
Да. Конечно, конечно, потому что... То есть это все, это единственное изменение. Ну и, в принципе, изменения какие у них? По, насколько я помню, по времени выдачи вот этого свидетельства о соответствии конструкции. То есть там в течение 10 дней, потому что люди бывало и по полгода.
Да, стали. Да, все верно. Рассмотрение занимает 15 рабочих дней, а если необходима техническая экспертиза, то это еще 10 дней.
Да, да. По поводу шасси и элементов кузова, я, честно говоря, сомневаюсь сильно, потому что, насколько я помню, технический регламент не предусматривает замену шасси, mm-hmm. если, скажем, если это шасси не выходило в составе транспортного средства этого.
Да, ну тут, собственно, об этом они говорят.
Завода.
Да,
там,
вот если...
там куча оговорок, там на 400 страниц оговорок, я сейчас уже все это не вспомню, как говорится, ну, шасси, насколько я помню, менять нельзя, то есть шасси кузов – это неотъемлемая часть транспортного средства, на них набиты ВИН-номера. Каким образом вы будете там его менять, то есть регистрировать, непонятно. То есть, если вы обойдете один закон, то вы сразу попадете в другой.
Смотрите, Андрей нам тут пишет, что газ и багажник на крыше – это вообще-то разные вещи. Почему они все это в одну кучу сбрасывают?
Багажник зависит от того, какой багажник. Если этот багажник легкосъемный, который вы просто прикрутили, сняли, поставили типа рейлингов, ну вот может у вас на BMW стоит, а может нет, не знаю. Ну, такой не считается внесением изменений в конструкции. Mm-hmm. Если у него экспедиционный багажник, который он намертво жестко закрепил, да, то это считается внесением изменений в конструкцию, потому что меняется высота транспортного средства.
Классно, как много интересного вы всего рассказываете. А вот еще Серж нам пишет, чем отличается аналогичный автомобиль с газовым оборудованием без разрешения от автомобиля с разрешением на установление газового оборудования?
Ну, то, что он прошел проверку. То, что проверку на безопасность. Потому что я вам скажу честно, что очень много автомобилей не проходит проверку. То есть лаборатория сейчас лаборатория, для того, чтобы выдать вам протокол заключения о том, что у вас выдано все правильно, она должна будет осмотреть автомобиль. И если сотрудник ГИБДД подойдет к автомобилю и увидит несоответствие, как было раньше, то есть он, к примеру, пишет, установлено газобаллонное оборудование торговой марки такой-то.
Вы смотрите, а торговая марка там другая.
Да, вы открываете капот, а там все абсолютно другое стоит. То есть в этом случае сейчас сотрудник ГИБДД может зафиксировать этот факт, и лаборатории могут лишить лицензии. А это просто безумные деньги, и никто, естественно, теперь уже так делать не будет.
Слушайте, ну сейчас, получается, вот до вот этих изменений, все покупалось?
Да.
Ну, то есть мы знаем, как это все работает.
Слушайте, ну эти бланки чистые, протокола заключения у каждого газовщика были с печатями, с подписями.
Ну вот то, что вот у Андрея, который звонил, сказал, что у его жены стоит.
Он просто, то есть вот он, Андрей, он признался честно, что ему газовщики распечатали на принтере все бланки, он поехал с ними в ГАИ.
Серж пишет, ну ставится же все в одном сервисе, это все фикция, все эти лабораторные исследования. Сейчас не будет фикций.
Конечно, конечно. У нас, насколько я знаю, у нас, по-моему, всего... Три лаборатории в Москве, это НАМИ, это Трансдекра и Экоресурс. Это действующие лаборатории, которые имеют именно сам испытательный центр, и они действительно находятся на территории Москвы, и у них все есть.
Слушайте, а насколько вообще это популярная тема?
Ну, это очень популярная тема.
Я думала, что я все-таки немножечко в другом, видимо, в своем мире живу, в диком, в котором ничего такого никто не делает. То есть, на самом деле, действительно пользуются спросом.
Ну, смотрите, в одном подразделении ГАИ может в среднем проходить до 300 материалов в месяц.
С ума сойти. Здорово. Как здорово, что вы все это знаете. Спасибо огромное, это было дико интересно. Прекрасного дня я вам желаю. Так, как в ЗамКаде проходить экспертизу? Это не случайно не дополнительная ли составляющая для коррупции? Вопрошает Олег Владимирович. А вот хороший вопрос мы сейчас вам вот и зададим. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, у меня тоже стоял газ на машине. Также мне газовщики все выдали. Угу. И я катался без всяких проблем.
Ну, хочу сказать, вот эта вся история, что там ужесточают, нужно будет пройти вот это все обследование, да, приехать. Это напоминает, как вот с автосервисом, с техосмотром, который тоже формальность абсолютная. Только да. Деньги плати, машины не смотрят. То же самое будет там. И вот человек очень грамотный до меня здесь выступал, он сказал, что три всего организации. Вы представляете, какой объем людей, которые ставят газ, это большой объем людей.
Вот я про это, собственно, и спрашивала бы.
Вот смотрите, это сразу коррупционная составляющая. Их сейчас обяжут заехать не к газовщикам и просто получить эту фиктивную бумажку с Мурманска, да, а вот именно вот в эти три аффилированных центра, которые там тоже будут отстегивать нужным людям. И сейчас туда весь поток перенаправят, они даже физически просто не смогут всех принять, это будут огромные очереди, и также все подковерно будут эти бумажки просто в 4 раза дороже, а то и в 10.
А может быть нам откроют еще несколько лабораторий, которые будут этим заниматься?
Возможно, но это тогда будет такая же фикция, как с техосмотром, который нужно отменить. Вот смотрите, какая цель? Безопасность, правда же? Все да. Это делают для безопасности. Вот сократить смертность на дорогах можно простым, ну как бы дорогим способом, ну просто разделите вот эти однополосные замкадные дороги, которые ты несешься сотку, и тебе навстречу еще сотку несется машина, и вот просто если вы встречаетесь, не дай бог, там куча жертв. Вот на это потратьте деньги, а не вытаскивайте из нас из кармана. Хотя те деньги, которые вы потратите, все равно будут из нашего кармана.
Это правда. Спасибо. Да, спасибо. Из Мурманска, а не с Мурманска. Поправляйте слушатели, требует Валерий. Не буду я никого поправлять в программе «Моторы». Это вот не моя, знаете ли, епархия. Вот в русский язык звоните, там я вам, пожалуйста, поправлю сколько хотите. Слушаю вас внимательно. Доброе утро. Здравствуйте. Алло.
Алло, да, доброе утро, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Хотел сказать по техосмотру, вот предыдущий слушатель говорил. Вчера только проходил техосмотр, и, кстати говоря, официально он стоил в районе 700 рублей.
Угу.
Это частная компания была, и, собственно говоря, я прошел все процедуры, которые необходимы.
По-настоящему?
Торможение. По-настоящему, да, все. То есть есть компании, которые действительно будут отстегивать в нужные карманы, а будут несколько фирм, которые будут работать, собственно говоря.
Да, за 1500 рублей вы бы его прошли бесплатно. Ну, в смысле, не прошли бы. Ну, в смысле, не показывая машину.
Да.
Только
да.
Не за 700 рублей, а за 1500 рублей. Кстати, дешево на самом
Я
деле.
Я думаю, что даже дороже.
Стоило бы 1005, наверное, было бы больше вариантов. Что люди будут действительно все делать. Спасибо. Так, очередной отъем денег. У меня УАЗик заряженный, говорит, 380. Так вы должны были это и раньше сделать, на самом деле, судя по всему. Просто как-то сложно. Я вообще в страховой купил ТО, говорит Валерий. Нормальная тема, мне нравится. 800 рублей техосмотра, авто не показываешь. Какие 1500, говорит Громозека. О как. А тогда зачем показывать за 700, если можно за 800 не показывать? Что-то совсем у вас дешево, Громозека. Это как-то даже любопытно. Может быть, у меня остаревшие данные, если честно. Я не скажу, чтобы я покупала когда-нибудь техосмотр, потому что пока у тебя новая машина, она какое-то время без техосмотра нормально ездит, а потом ты ее продаешь, у тебя опять новая машина. Как и такая схема обычно бывает. Так, давайте про тонировку тогда мне быстренько вы расскажете, как вам будет грустненько, когда тонировку запретят, и что же мы с вами будем делать. Ой, 138-й мне пишет, возьми грибочки из холодильника. 138-й, а где же этот холодильник-то? Я бы взяла бы с удовольствием. Я за 500 рублей могу сделать в Москве, говорит 275-й. 990 рублей на той неделе делал 946-й. Вася, 700 рублей стоит ТО без показа машины. А вот зачем же только что мне звонил человек, который сделал за 700 рублей с показом машины? Зачем же он такой хороший, если можно было сделать все то же самое, но машину не показывать, а? И времени не тратить. Кошмар. Кошмар, друзья мои, как же мы живем-то? Ужас, 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 я просто в шоке. Так, 7373948. Ну, проверить, видимо, хотел ее, говорит Вася. Ну, потому что он хороший человек, наверное. С другой стороны, если он ее проверяет, то он же ее каждый год, наверное, гоняет на плановое ТО, или там каждые, сколько там, 10 тысяч, 15 тысяч, что-нибудь такое. Так, 776-й, что, вы не будете поправлять матерящегося собеседника? Матерящегося собеседника я заблокирую, он больше мне не позвонит. Какая-то такая схема будет. Ну, кто его знает, может, она на него в гараже маринуется, говорит Вася. Не знаю. А вот позвоните и расскажите, зачем вы проходили то, если можно было не проходить. Слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Вячеслав.
Доброе.
По техосмотру тоже, кстати, я на прошлой неделе хотел пройти, действительно показать машину.
Ага.
Но появилось у меня такое желание, я купил даже этот огнетушитель, аптечку обновил. Ну, оно и для меня это тоже важно. Приехал на пункт осмотра, я его вызвал на сайте аккредитованных операторов. И человек начал мне выписывать бланк, я говорю, а машину куда загонять, будете смотреть? Он говорит, она у вас что, неисправна? Я говорю, исправна. Он, ну все тогда, спросил, какой у меня тип резины, и выписали мне бланк.
А по поводу тонировки... Липучка,
а по поводу тонировки, да, мы же привыкли уже ездить с передними растонированными стеклами.
Так, я к задним привыкли. Также
привыкнем и к задним, да. Немножко детям, мне кажется, будет неудобно. Вот я вожу троих детей, и солнце, конечно, будет мешать.
А слушайте, подождите, а как же наши, наши романтические утехи? Все, накрылись?
Без задней-то тонировки. Для романтических утех, если кто-то куда-то заехал, он будет в машине иметь комплект таких, знаете, на липучках, шторы, которые на стекло можно налепить, на передние и задние, остановиться где-то.
Все понятно. Ну, как-то совсем по-другому, понимаете? Уже готовиться надо. Никакой спонтанности.
Да, но человек, который это практикует, наверное, у него подготовка соответствующая будет уже и со шторками, и со средствами любыми.
Боже, какая прелесть. Спасибо. Спасибо. У меня задние окна с завода тонированы. Что, стекла теперь менять, спрашивает Алексей? Ну, пока непонятно. Пока это только проект. Нам еще не сказали, что это будет совершенно точно. Так, 990 рублей стоит ТО, кстати, недалеко от моего дома, улица Часовая. А улица Часовая это где? Это вы сейчас про какой мой дом говорите? Я не знаю, где улица Часовая. Дело, потому что двое детей вожу, двоих детей вожу, говорит 165-й. Так, что еще у нас есть? Что, запрещают любую тонировку? Спрашивает Джеггер. Предлагают запретить любую тонировку. Вась продолжает. Это Часовая, это район аэропорта, говорит мне теперь психора. А, ну ладно, хорошо, раз тогда, да, действительно недалеко от моего дома. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да.
По поводу тонировки.
Да.
Здесь я с власти нашей поддерживаю. Сам всегда, когда это было разрешено, тонирован был наглухо, ну, кроме лобового.
Угу.
И даже сам, вот просто ответственный водитель, поворачивая где-то в темном переулке, приходилось открывать стекла, и это действительно на безопасность влияло. Что касаемо задних стекол, я, конечно, бы, ну, вот как водитель, понимаю, что мне это совсем не мешает. Но если это примут, как бы я спокойно это приму, потому что сейчас на новой машине не тонировался и уже привык.
А вот. Я тонированная зачем-то. Что же мне делать? Буду плакать очень сильно, наверное. Спасибо. Так, без тонировки будем смотреть на чиновников в аквариуме, говорит Дмитрий. Нет, на чиновников не будем, им можно. Вы же знаете, что им можно, а нам нельзя. Слушаю вас, здравствуйте. Что будем делать без тонировки?
Здравствуйте.
Да.
Ну, во-первых, хочу вам сообщить, вы знаете, например, что во Флориде обязательного ТО нет вообще.
Теперь
и
знаю.
Аварийность там не больше нашей. Пункт первый.
Вопрос, насколько, я не знаю даже, насколько много машин, насколько можем мы сравнивать Москву с Флоридой? Вот такой вопрос.
Ну, во Флориде машин гораздо больше, чем в Москве, поверьте.
Хорошо,
мне.
Ладно, давайте дальше.
Ну вот, и с точки зрения ТО, понимаете, если человек дурак, ему никакое ТО не поможет. Если человек умный, и ему никаких ТО не надо. Больше того, любой человек, купив машину, он, естественно, ее бережет, ездит на плановое ТО, меняет масло, там, проверяет машину, развал схождения. Да, если не дурак, любой. А дурак, ему это ТО не поможет.
Это правда, спасибо. А, так, еще шторы в квартирах можно запретить, говорит Алексей Фрей. Ну, слушайте, вы не сравниваете все-таки. Хотя, кстати, какие-нибудь голландцы бы сейчас вам сказали, что да, действительно, нечего. У нас там днем не принято, между прочим, шторы задергивать. Что-нибудь такое. Так, а номера МР тоже без тонировки будут ездить? А, нет, не будут ездить. У них все нормально. У нас одни крайности. Либо наглухо, либо вообще без. А умеренные 30%, спрашивает Родстар. У нас только крайности. Что вы, Родстар, о чем вы говорите? А я Kia Rio продаю 2010 года, говорит Валерий. Есть желающие купить? О, господи, какая прелесть. Это не программа, а восторг. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро. Вот такой вопрос. А если я сзади тонировку сниму, оставлю сумку, допустим, в машине, в портфель, и пойду куда-нибудь зайду, а потом приду, у меня стекло разбито и сумки нет. Кто мне это возмещать будет?
Слушайте, а что вы хотите сказать, что все, кто... А как же есть люди, которые есть без тонировки сейчас? И как-то нормально.
Сумки не оставляют.
Так у не оставляйте сумку. Знает.
Так а что, если надо оставить? Приходит, разбивает.
А как же делает человек, который... Как делает человек без тонировки в такой ситуации? Вот у меня про такой вопрос.
С
смотрите, я не знаю, как человек без тренировки делает, но вот, допустим, просто алкаш будет проходить мимо машины.
Ну, слушайте, ну нет, ну это никуда не годится, ваши вот эти вот примеры. А то если бы сейчас была тренировка у всех поголовно, тогда я поняла бы ваш пример. Но учитывая, что есть куча людей, у которых нет никакой задней тренировки, они как-то справляются с ситуацией оставления сумки в машине, все, мне кажется, нормально. Не тонирую машину лет 10, двое детей, все нормально. Сумка в багажник, говорит нам нога Акинфеева и стул Кокорина. А, это один человек, на всякий случай. В багажник, говорит 443-й. Невозможно, сейчас у вас будет миллион причин сейчас, почему нельзя сумку в багажник. Рядом положите фуражку полицейскую, говорит Мих. 275-й тоже говорит в багажник. И Адик говорит в багажник. В общем, как-то люди решают свою проблему. У меня нет тонировки, и сумка лежит в багажнике, говорит нам Валерий. Вот видите, как-то правда же, люди действительно каким-то образом разбираются с этой ситуацией. Очень много сообщений про багажник, мне прям нравится. Так, у меня штатная тонировка задней полусферы, у производителя опции исчезнет, говорит Валерий. У меня одна машина затонирована, вторая нет. Без тонировки совсем печально летом, говорит Дмитрий. Так радуйтесь, Дмитрий, что лето хотя бы иногда с нами случается. Так, повешу шторы, говорит 504-й. По поводу тонировки. Если закон выйдет, он будет касаться всех без исключения. Машины спецслужб, а также автомобили спецгаражей тоже обязаны снять тонировку. Ну, может быть. Так, Астон Мартин спрашивает. Только подключился, может быть, обсудили уже? С заводской тонировкой как быть? Хороший вопрос, завтра решим. Клист утверждает, что это нормальная музыка в моторах. Это Slash, один из лучших гитаристов мира. Дмитрий пишет, что музон просто супер. Это очень здорово и замечательно. Спасибо, я оценила, что вам нравится музыка, которую я иногда ставлю. Так, друзья мои, что, собственно, я вам хочу по этому поводу сказать? Я хочу сказать, что я собираюсь с вами прощаться. Меня зовут Евгения Фомина. Завтра в моторах мы с вами встречаемся. Следите за анонсами у меня в Инстаграме. Фомина FM через нижнее подчеркивание. Прекрасного дня вам. Впереди новости и программа Алексея Гудошникова. Моторы.